со всем тем, ежели б, однако ж, ее императорскому величеству всевысочайше угодно было часто помянутую конвенцию уничтожить, то он по своей ревности и усердию ее монаршей славе и достоинстве скрыть не хочет, что к наблюдению в всем случае надлежащей благопристойности нет другого способа, как объявить велеть, что канцлер и вице-канцлер возложенную на них доверенность возлоупотребили. Данные им повеления превзошли и за то чинов своих и должностей действительно лишены. Ежели сей несчастливый жребий постигнет и одного канцлера, хотя он сей от личности пред вице-канцлером и не заслужил, то он найдет при том свое утешение, что в совести ни пред Богом, ни пред ее императорским величеством, ни пред Отечеством ничего не согрешил, но для того без вины виноват был и сам быть хотел, дабы тем самым не допустить и малейшего ущерба той славе, которая 15-летним мудрым ее императорское величество государствованием до таликого градуса дошла. Будущие по нему на его месте могут с лучшей благопристойностью, сваливая вину на несчастливых, стараться о поправлении, ежели только что пропущено или худо сделано. В самое последнее главное свое утешение канцлер приемлет смелость ее императорскому величеству, как суще верный раб и подданный. И так как бы он теперь на суде пред самим Богом стоял, всенижайше представить, что как бы сие дело ни обратилось, ныне ли бы тотчас ратификовано, или бы после другими переделано было. Ее всевысочайшая служба и польза государства необходимо требует управления онного и всего к нему принадлежащего под своим монаршим руководством поручить такой комиссии, которая бы из таких и стольких людей составлена была, каких ее императорское величество сама избрать изволит, и которые бы наипаче ее высочайшую доверенность к себе имели, и, имея свое собрание, заседание при дворе, могли тотчас на все получить монаршие, ее императорского величества резолюции и повеления, и потому с потребную скоростью и силой управлять и двигать такую великую махину, какова есть отправление корпуса 55 тысяч человек морем и сухим путем, удовольствительное онного тамо содержание, предприемлемые им операции множества сопряженных с тем околичностей. Из-за того та польза будет, что обо всем спросится на одних, ибо обо всем и пищись должны будут. Никакое дело в долгих и излишних между коллегиями и переписках не заволочится, и один другому портить не посмеет для того, что всем равно поручено, на всех равно и спросится, по меньшей мере не будет такого разноречия, как ныне, а именно в держанных в Москве при дворе конференциях все единогласно кричали. Надобно за усмирение короля прусского приняться, несмотря, станут ли в том союзники содействовать или нет, только бы здешняя армия умножена была. Теперь, когда сие умножение сделано, и дело идет не о том, чтоб самим и одним короля прусского атаковать, а только о том, чтобы помогать против него союзникам, следовательно, приводить его под чужим именем и с помощью чужих денег в бессилие, то вдруг те же самые против подания помощи спорят, которые прежде советовали и подписали, несмотря ни на что, сами атаковать. Напротив того, без подобной комиссии, ежели командующий генерал будет вдруг получать указы из Сената, военной и иностранной коллегии, и адмиралтейская коллегия в то же время галерами распоряжать будет, а напротив того, все места между собой вместо согласного вспоможения будут только письменно переспариваться и, протягивая время, вину один на другого сваливать, то можно наперед себе вообразить, коль печально будет тогда состояние сего командующего генерала. Может быть, канцлер в своей ревности и горячести много излишнего или излишне усердного здесь написал, но будет сие иметь быть последним исполнением его должности, то он никогда довольно твердо написать не мог, а будет напротив того, представление его справедливо и основательно, то ее императорское величество толь великодушно и толь справедливо, что в рассуждении его ревности и усердия всемилостивейше отпустит ему неумеренность, будет есть его изражение. Мнение канцлера, продиктованное раздраженным самолюбием, было крайне слабо. Оно было наполнено выходками против недоброжелательных людей, которые из личной вражды к нему, канцлеру, останавливают полезное для государства дело. Указывалось на противоречие этих людей, которые кричали о необходимости сократить силы короля прусского, о необходимости выставить большое войско. А теперь, когда идет дело о том, чтобы содержать это войско на чужой счет, они не хотят. Но Бестужев в своем раздражении бил совершенно мимо. Люди, которые раздумывали и внушали императрице раздумья над субсидным трактатом, были совершенно последовательны. Они готовы были сейчас подписать субсидный трактат, если бы они были уверены, что войско немедленно и непременно двинется против Фридриха II. Их останавливало сомнение, не должно ли будет идти войско в другую сторону. Канцлер своими требованиями, угрозами оставить должность заставлял ускорить ратификацию трактата. Но когда был поставлен вопрос, ратифицировать безусловно или с условием, чтобы русское войско было употреблено только против короля прусского, то канцлер, разумеется, не мог выставить ничего против этого условия, ибо оно вытекало прямо из сущности дела. Его нельзя было не допустить, допуская в предприятии высшую государственную цель, а не простую продажу русских солдат англичанам. 1 февраля вечером Уильямс был приглашаем канцлеру на конференцию в присутствии вице-канцлера. Здесь сличены были ратификации на конвенцию и потом разменены при взаимных и обыкновенных комплиментах. Лицо Уильямса сияло удовольствием. Но это удовольствие сейчас же исчезло, когда он прочел поданную ему Бестужевым секретную декларацию, в которой говорилось. Содержание самой конвенции, хотя довольно изображает, что в случае диверсии не может настоять инако, как только когда король прусский атаковал его британское величество или кого-либо из его союзников, так что о том всякое дальнейшее объяснение излишним, казалось бы, ибо в противном случае, а именно, буди бы войскам ее императорского величества в Нидерланды, на Рейн или в Ганновер идти надлежало, то не могла бы ее императорское величество снять на себя пропитание онных в толь отдаленных местах, а особливо 15 000 человек конницы, в котором числе много легкого двуконного войска. Не могло бы тогда упоминаемо быть о галерах, способом которых ее императорское величество десант учинить обязалось. Не было бы нужды его британскому величеству присылать в Балтийское море эскадру своих кораблей. И, наконец, по меньшей мере, надлежало бы наперед согласиться о свободном проходе через многие имперские области, о чем в конвенции ни слова не упомянуто. Однако ж ее императорское величество для избежания всякого вперед недоразумения сим и силою всего точно себе предоставляет и декларует, что в случае диверсии, которую Ее Величество, ратификованную ныне конвенцию, учинить обязалось, не может настоять инако, как только ежели бы король прусский атаковал области Его Величества короля Великобританского или его союзников. Впрочем, повелевает Ее Императорское Величество господина посла и паки наикрепчайше обнадежить, что сие предоставление ничем не уменьшит той точности, с которой Ее Величество все принятые свои обязательства исполнить намерены. Паче же дружбы ее императорского величества к своим высоким союзникам, особливо к его величеству королю Великобританскому, так велика, что императрица удаления не оказала бы, и в Нидерланды войска свои также отпустить, как они уже туда на помощь обеим морским державам ходили, ежели бы домашние всегда и везде всяким посторонним предпочитаемые обстоятельства тому не препятствовали, ибо господину послу по союзнической откровенности не таится, что случившееся с сибирской стороны от разных здешних империй подданных народов, число которых превосходит 500 000, замешательство такого состояния суть, что буде невеликую часть здешних армий упражняют, однако ж неминуемо заставляют во всякий в запас готовности быть, следовательно, толь дальним, как в Нидерланды, походом себя не обессиливать. «Я отправлю эту декларацию к своему двору», — сказал Уильямс. «Впрочем, хотя мне известно, что при заключении конвенции имелся единственно в виду король прусский, да и теперь онный двор отнюдь не помышляет заводить здешние войска в Нидерланды. Однако я предусматриваю, что такие изъятия могут много убавить той пользы доброму делу, которое ожидается от заключения этой конвенции. И особенно королю моему государю прискорбно будет точное именное исключение Ганновера. Смею также заметить, не как министр, но как частный, России преданный человек, что приведенная в конце причина, башкирские замешательства, затмевает славу русского имени. Так что я охотнее принял бы простой отказ, чем прикрашенный таким предлогом». На другой день Уильямс прислал канцлеру письмо, в котором говорил, что, подумавши хорошенько, он не может доставить своему государю бумагу, которая, по его мнению, уничтожает некоторым образом смысл конвенции, произведет беспокойство при английском дворе, горесть в сердцах союзников, радость и наглость у врагов. Цель конвенции – сдержать врагов и придать мужество и деятельности союзникам. Но декларация может произвести действие, диаметрально противоположное этой цели. 3 февраля отправился к Уильямсу секретарь иностранной коллегии Волков с объяснением, что императрица при заключении конвенции была того мнения, что требуемая диверсия может быть только против короля прусского. И потому с ее стороны было бы поступлено неоткровенно, если бы она своего мнения не объявила прямо королю великобританскому. Уильямс отвечал, что декларация сама по себе его не опечалила б, потому что двор его не имеет намерения требовать русских войск в Нидерланды. Но он боится, что декларация помешает постращать Францию русским войскам. Но скоро Уильямс нашелся в тяжелом положении. Он должен был признаться, что русский двор был совершенно прав, принимая свои меры. Уильямс должен был объявить Бестужеву о союзе Англии с Пруссией. 4 февраля он приехал к канцлеру и сообщил содержание договора, заключенного Англию с прусским королем. Посланник уверял при этом честью, что кроме этого содержания не постановлено никакого тайного или сепаратного обязательства, что государь его приписывает оказанную королем прусским готовность к союзу страху пред англо-русскую конвенцию, что король Георг не полагается нисколько на искренность чувств Фридриха II и при заключении с ним договора имел одну цель — отвратить прусского короля от соединения своих сил с французскими, а французов удержать от нападения на Германию. Уильямс внушал, что англо-прусским договором нисколько не нарушается англо-русская конвенция, ибо только благодаря ей государь его и может надеяться, что Фридрих II не посмеет нарушить и свой договор. Король, его государь, надеется, что в исполнении конвенции императрица прикажет подвинуть свои войска ближе к границам и содержать их в готовности к походу, а следующая на их содержание денежная сумма готова. По донесению Уильямса своему министерству, Бестужев поздравил его с новым союзником, но прибавил. «Императрице не нравится, что этот договор сообщен прежде австрийскому министру при вашем дворе графу Колорету, чем нашему князю Голицыну. Да и вообще, новая связь между Англией и Пруссией будет ей очень неприятна». Уильямс отвечал: «Кроме Франции, этот союз никого не может оскорбить. Разве кто уже готов чувствовать себя оскорбленным? Я надеюсь, что вы употребите все старания представить императрице это дело с настоящей точки зрения». «Но что скажет Венский двор?» — спросил канцлер. «Если австрийское министерство, — отвечал Уильямс, — действительно желает продолжения мира, — то оно не может ничего сказать против». С удивительной легкостью относились английские дипломаты к делам континентальных держав. Не было никакого труда узнать настоящие чувства петербургского и венского дворов, узнать, чего они хотят, войны или мира с Пруссией. Фридрих II мог быть обманут донесениями с разных сторон, потому что недолго имел своего министра в Петербурге. Но Англия не прерывала своих связей и связей самых дружеских с Россией. Следовательно, не могла оправдаться невозможностью получить верные сведения. Уильямс отличался особенно неумением вникать в положение дел при дворе, при котором находился. Он дал своему правительству самое ложное понятие о дворе петербургском, внушая, что здесь все продажное, что можно подкупить и того, и другого, тогда как на поверку выходило, что нельзя было никого подкупить и заставить действовать вопреки основной политике двора, что с Англией сближались, когда это сближение соответствовало главному положению, останавливались, когда подозревали несоответствие и, наконец, совершенно покидали дело, когда видели действительное несоответствие. Уильямс не хотел подумать, какой удар англо-прусским союзом наносится англо-русскому союзу, какой удар наносится канцлеру, который был всегда главным поборником англо-русского союза, как Бестужев выдается на жертву своим врагам. И после Уильямс продолжал уверять свой двор, что англо-прусский союз не произведет дурного действия в Петербурге, что и Бестужев, и Воронцов постараются уничтожить это дурное действие. Бестужев знал очень хорошо, что нет никакой возможности уничтожить дурное действие англо-прусского союза, если только сама Англия не уничтожит союза. Никогда еще знаменитый канцлер не был в таком печальном положении, как нарочно, только что перед тем с необыкновенной горячностью настаивал он на ратификации субсидного договора, выставляя свою непогрешимость и позоря врагов их ошибками. И вдруг такая страшная ошибка, такой позор перед лицом этих самых врагов. Теперь уже нет более возможности величаться всегдашнюю верностью своих суждений. Что, если б императрица послушала его и поспешила, безусловно, ратификовать субсидный договор? Эти враги, которых он так беспощадно порицал, одержали полную победу. Благодаря их проницательности Россия не далась в обман, оставила за собою полную свободу действия. Хуже всего Бестужев должен был чувствовать, как он упал в мнении императрицы. Елисавета никогда не любила его, но она считала его необходимым по его талантам и опытности и не выдавала врагам. Но теперь это обаяние необыкновенного искусства и предусмотрительности исчезло. Ошибки молодости, неопытности извиняются легко, ибо считаются средством к приобретению искусства. Ошибки старости не прощаются, ибо могут только служить признаком падения сил. С падением Бестужева поднимался Воронцов. Елисавета любила его как старого верного слугу во время испытания. Потом обнаружила холодность, когда указаны были ей увлечения вице-канцлера. Но холодность не была продолжительна. Сам Бестужев отнял у Воронцова возможность грешить и навлекать на себя гнев императрицы, разорвав с Пруссию, удалив из Петербурга ее министров. Улик против вице-канцлера не было более. Он неуклонно шел по течению. И Елисавета незаметно возвратила ему прежнюю благосклонность. А Шуваловым он был нужен как покорное орудие, как человек, не опасный своей самостоятельностью.